Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Oh. Радио Радонеж в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. И мы продолжаем наши занятия в библейском лектории на радио Радонеж. Это уже третья встреча по книге «Исход». Книга «Исход», она органически продолжает повествование книги «Бытие». Книгу «Бытие» мы как раз изучали в разделе, который назывался «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов», и также в разделе «Иосиф Прекрасный» или «Проблема большой семьи». Итак, беседа третья. То, что можно назвать духовным приготовлением Моисея, описывается и во второй, и в третьей главе. Где рассказывается, как Господь развивал характер Моисея, именно развивая и раскрывая в нем чувство обостренного стремления к справедливости. Первый раз Моисей пытается защитить собрата еврея и убивает угнетателя египтянина. Это Исход, 2 глава, 11-12 стих. Второй раз Моисей разнимает уже своих собратьев. Это 2 глава, 13 и 14 стих. Третий раз Моисей вступается за дочерей мадиамского жреца, которых отгоняли от колодца. Об этом говорится во 2 главе, 16-17 стих. Но с точки зрения истолкования святых отцов, главное качество, необходимое для духовного лидера, он приобрел именно тогда, когда в течение десятилетий пас овец у тестя своего, священника мадиамского. И далее мы и читаем. Моисей пас овец у Яфора, тестя своего, священника мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. Книга Исход, 3 глава, 11 стих. Более правильный перевод: Моисей пасет овец тестя своего, уводя их далеко за пустыню, а не в пустыне. И действительно, как можно пасти овец в пустыне? Тому может быть две причины. Первая. Моисей щепетильно относится к чужой собственности и не хочет наносить любого ущерба чужой собственности, чужим лугам и наделам земли под выпас овец. Осторожный в мелочах, реально мог быть возвеличен Богом за строгое стремление исполнить все тонкости Божьего закона. Вторая причина Моисеева удаления от стад этого мира есть осознание или, скорее, интуитивное предвидение или интуитивное предвидение Божьей миссии, которая ему предстоит. Он должен провести Божий народ среди агрессивно настроенных племен и народов и в течение 40 лет водить их по пустыне, как овец среди волков, как сказано в Евангелии от Матфея 10:16. Сами взаимоотношения Создателя с Его творением рассматриваются в Библии как взаимоотношения пастыря-пастуха с его овцами. Сказано, как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так я, Господь, пересмотрю овец моих и высвобожу из них, и высвобожу их из всех мест, в которые были они рассеяны в день облачный и мрачный, и наведу на них свет, и выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их в землю их, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли сей. Это книга пророка Иезекииля, 34 глава. 34 глава, 12-13 стих. Существует предание о том, что однажды Моисей потерял маленькую овечку, и когда искал ее, то нашел близ водного потока. Детеныш овцы не решался сам подойти к шумевшему потоку. В умиление Моисей воскликнул: «Бедный детеныш, Я не знал, что ты просто хочешь пить, и поэтому побежал к воде. Ты устал, и я помогу тебе. Напоив овечку, Моисей отнес ее на собственных плечах к стаду и сказал тогда: «Господь Бог, ты испытываешь сострадание к стаду, принадлежавшему обычному смертному человеку, из плоти и крови. Клянусь, ты будешь пасти Израиль, мое стадо». Конец цитаты. Выражение «и пришел к горе Божией Хориву» с одной стороны как бы предвосхищает славное событие, связанное с этим местом, с другой стороны может свидетельствовать о том, что чудесные события и начались сразу, как только Моисей со стадом пришел к этой горе, к этому удивительному месту. Существует предание о том, что когда Моисей проходил мимо горы Хориф, он обратил внимание на то, что птицы боятся приближаться к горе и кружат в отдалении. Когда Моисей двигался в сторону горы, ему представлялось, что гора сама начинает движение в его сторону, потом возвращалась на прежнее место. И лишь только Моисей ступил до подножия горы Хориф, она как бы осела и застыла на прежнем месте. Те, которые бывали в пустыне, не сочтут подобные предания, недостоверным. Известные миражи великих пустынь действительно то приближают крайне удаленные предметы или ландшафты, то удаляют их. Мне довелось однажды в своей жизни быть на этой удивительной горе. Она находится рядом с ущельем, которое обрамляется несколькими горами, и в этом ущелье находится монастырь святой Екатерины, где с древнейших времен живут монахи под покровительством мусульман. Один из мусульманских лидеров почтил этот монастырь своим присутствием и оставил доверительную грамоту, что никто не должен грабить этого монастыря. Такое сильное впечатление на него произвели смиренные монахи. По исламскому и христианскому преданию это был Мухаммад, основатель религии ислама. И он оставил грамоту, которую по его приказу написали, и каждые 50 лет эту грамоту прописывают заново, чтобы с годами эти чернила полностью не выцвели, и этот монастырь никогда не подвергался какому-то уничтожению или даже нападению. И там удивительная природа, удивительная тишина для раздумья о нравственных началах человеческой жизни. Если заповеди божественного декалога должны были где-то прозвучать, так это на этом месте. И далее мы читаем: «И явился ему, то есть Моисею, ангел Господень в пламени огня и среды тернового куста. И увидел он, то есть Моисей, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает». Книга Исход, 3 глава, 2 стих. Выражение из синодального перевода «в пламени огня» представляется слишком неопределенным, наподобие «масло масляное». В пламени огня, как это понять? Правильнее перевести «из сердцевины огня». Описание «терновый куст» с одной стороны указывает на материал, наиболее податливый огню, с другой стороны, указывает на самое малозаметное дерево, неудобное и корявое. Именно так и воспринимаются дети Божии в этом мире. Сказано было апостолом Павлом: «Посмотрите, братья, кто вы, призванные, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатные мира, и уничиженные, и ничего не значащие избрал Бог, чтобы упразднить значащее. 1 Коринфянам, 1 глава, с 26 по 28 стих. Климент Александрийский христоцентрично воспринял видение неопалимой купины, покрытой колючками терния. Он пишет: «Когда всемогущий Господь Вселенной предпринял через посредство Логоса издание закона и восхотел явить пред Моисеем свое могущество, является тому божественное видение в форме света в горящем терновом кусте». В горящем терновом кусте. Терновый куст есть растение колючее. И когда Логос закончил законодательство и жизнь среди людей, таинственным образом он опять увенчивается терновым венцом, возвращаясь туда, откуда пришел. Окончил он дело своего древнего прихода, как прежде Логос явился в терновом кусте, так и потом, схваченный, он в терновом венке показал, что все это дела одного и того же божественного всемогущества, что он есть единый Сын единого Отца, начало и конец мирового времени. Конец цитаты. Литургическое богословие созерцает в неопалимой купине и саму Пресвятую Деву Марию, которая приняла в себя неопально того, о ком сказано: «О, если бы ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица твоего, как от плавящегося огня». Пророк Исаия, 64 глава, 1-2 стих. Преподобный Иоанн Дамаскин именно так истолковал данный образ. Купина была образом Богоматери, и Моисею, намеревающемуся к ней подойти, Бог сказал: «Сними обувь твою с ног твоих». Итак, если земля святая, на которой был явлен Моисею образ Богородицы, то во сколько раз больше этот образ, ибо он не только святой, но, осмелюсь сказать, даже среди святых святой. Конец цитаты. Братья и сестры, в любом пророчестве явление и само Слово Божие, и те образы, которыми оно сопровождается, равноценны. Причем иногда Слово Божие, Слово Бога, есть раскрытие видения или наоборот. Пророческие видения наяву более яственные, яркие или запоминающиеся, нежели сонные видения или пророческие видения в состоянии обморока. Смотрите книгу чисел, 24 глава, 4 стих. А с другой стороны, чистое пророческое явление, оно никогда не бывает чем-то случайным. Оно всегда соответствует росту Божьего пророка, его духовному росту. Даже в тех случаях, когда пророки утверждали, что они недостойны того, что они видят. А когда видения являлись таким людям, как, например, один языческий пророк, которому повелели проклясть Израиль, там видение носит случайный характер, как случайно человек может оскверниться, например. По крайней мере, такое сравнение оно допускается в древних комментариях. С другой стороны, чудесное, необычное явление может приуготовлять человека к самому пророческому диалогу, как бы постепенно приучая, вводя его, человека, в него. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Исход, 3 глава, 3 стих. Истолковывая слова «пойду и посмотрю на сие великое явление», учитель церкви Ориген писал: «Когда Моисей увидел, что купина пылает и не сгорает, он, подивившись видению, сказал: „Пойду, посмотрю на это явление“, но не то, чтобы он сам подразумевал, что пойдет через некоторое пространство, перейдет горы или преодолеет скалы и долины. Явление было тут же, перед лицом и перед очами его, но он сказал: „Пойду, чтобы показать, что небесное явление напомнило ему, что он должен вступить в жизнь более высокую от того, среди чего он жил, перейти к лучшему“». Конец цитаты. Вот это то, что я уже отметил. Для подлинного пророка видение пророческое не является чем-то случайным, как случайно там осквернился, не ждал, не гадал. А это всегда является следствием того уровня, когда духовный прорыв показывает уровень, реальное состояние человека. Почему Бог многим из нас не посылает видений? Потому что, учитывая наше тяжелое нравственное состояние, это оказалось бы концом для нас в рассудочном смысле. Мы бы не смогли бы перенести силы тех образов, которые реально окружают нас. И святые отцы писали на эту тему, они говорили: если бы люди только видели, что происходит, когда они, например, грешат, как бесы начинают играть на свирелях, бить в бубны, скакать вокруг нас, или что происходит вокруг нас, когда мы совершаем что-то доброе, как ангелы Божьи радуются, ликуют, и шелест их крыльев наполняет пространство, рожденное тем или иным нашим добрым поступком. Слова, переведенные у нас как «пойду и посмотрю», правильнее перевести как «сверну я, пожалуй, и посмотрю». Именно так понимает их святитель Григорий Великий, Папа Римский. Он пишет: «Потому Моисей, который искал славы высшего созерцания, сказал: „Пойду“, с латинского „поверну“, и увижу видение. Если бы он сердцем не сделал шаг в сторону от любви к миру всему, то никак не мог бы постичь вышнее». Конец цитаты. Сделать шаг в сторону и означает свернуть с прежнего пути. Вот здесь раскрывается тайна гибели Иуды. Иуды Искариотского. Он считал, что можно идти за Христом, получать от Него великие откровения, даже использовать их в каких-то своих корыстных целях, но при этом не менять свой образ жизни. Такое невозможно, это очень опасно. Человек, способный обратить внимание на необычные явления, не пройти мимо него, этот человек с обостренной внутренней интуицией не может. Именно такие люди, способны оставить свои стада человеческих проблем, у нас всегда есть какие-то стада всяких помыслов, которые носятся табунами в наших сердцах, и задуматься о чудесном, такой человек, который все это может оставить в стороне и называется мистиком. Такие люди – это мистики, для которых надмирное более реально и тем более намного значимее повседневного и будничного. В православной традиции мистического богословия раскрывается для людей созерцательного типа, менее деятельных и более созерцательных. Здесь перед нами раскрывается еще одна причина, почему Моисей провел стадо далеко в пустыню. Здесь он мог искать уединение от шумливых язычников Мадиама. Сам Сын Божий в ответственные моменты своего земного служения искал уединения и тишины, без которых невозможно расслышать истинному человечеству собственное истинное божество. Сказано, Иисус удалялся оттуда на лодке в пустынное место один, то есть един в своих двух природах, в человеческой и божественной. Это Матфея 14:13. И еще, когда же, узнав, что хотят прийти нечаянно, взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Евангелие от Иоанна 6:15. Тем более Моисей, а тем более каждый из нас, оглушенные криками и визгами так называемого цивилизованного мира, нуждаемся в раздумье тишины и не суеты одиночества, хотя бы на некоторое время, год, месяц, хотя бы день или час. Ведь бывает не только шум толпы, но когда человек не раскаянный, остается один на один со своими грехами, такое одиночество разрывает его изнутри. Собственно говоря, ад – это и есть состояние, когда человек останется навечно один на один со своими духовными проблемами. Темпы современного мира, они наступательные. Информационные потоки поглощают сознание и возвращают его нам искаженным, надорванным и полуистлевшим. Нам не хватает вдумчивых советов и тихих наставлений, которые можно расслышать только сердцем. Мир политики, да, и религии кричит, агитирует, занимается своим маркетингом, а нужно остановиться и остановить несущиеся по нашему сознанию не наши чуждые мысли и услышать голос древности, не надрывный, а рассудительно спокойный и тихий, радостью личного общения с прошлым. Сказано. Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Пророк Иеремия, 6 глава, 16 стих. С другой стороны, вопрос, великое явление, отчего куст не сгорает. Это экклезиологический, церковный вопрос. Рационально невозможно объяснить существование народа Божия в двух его исторических измерениях ветхозаветного и новозаветного времени. Священная история Ветхозаветной Церкви показывает нам, сколько раз существование народа Божия приближалось к трагической черте окончательного решения еврейского вопроса. Это Египет, Вавилон, Персия, Греция, Рим. Это и фашистская Германия, в конце концов. Но и священная история Новозаветной Церкви, которая продолжается до сих пор, являла трагические страницы попыток полного решения церковного вопроса, как в античные времена, так и во времена ведения исламских войн. В реальности 20 века были в СССР и безбожные пятилетки, и обещания Никиты Хрущева показать по телевизору последнего русского священника. Но самое страшное гонение, оно еще впереди. И у пророка Даниила мы находим слова: «И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». Книга пророка Даниила, 12 глава, 1 стих. Залог того, что неопалимая купина Святой Церкви никогда не погаснет и будет осиять мрак последних времен огненными языками благодатных даров Духа Святаго, неопально и для самих ее носителей, это слова создавшего закон и Церковь Нового Завета, произнесенные в Кесарии Филипповой: «Я создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. Господь увидел, что Он идет смотреть, что Он, Моисей, приближается. И возвал к Нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я, Господи!» Исход, 3 глава, 4 стих. Ангел Господен, то есть Сам Божественный Логос, о котором сказано: «Всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал». 1 Петра, 1 глава, 10-11 стих. Теперь этот же Логос предвозвещает Моисею, дважды называя его по имени: «Моисей, Моисей, Моше, Моше». Повторение имени дважды всегда свидетельствует об особенном божественном одобрении или признании. Сказано: «Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал: Авраам, Авраам!» Он, то есть Авраам, сказал: «Вот я!» Бытие 22.11. И еще: «И сказал Бог Израилю в видении ночном: Иаков, Иаков!» Он, то есть Иаков, сказал: «Вот я!» Бытие 46.2. В данном случае Бог как бы говорит: «Вынимающий, когда ты вынешь свой собственный народ?» Ведь имя Моше означает «вынимающий». Иными словами, Бог как бы говорит: «Вынимающий, настало время вынимать. Когда ты вынесешь свой собственный народ и оправдаешь данное тебе имя, данное в пророческом озарении египетской царевне?» Выше мы говорили, что ошибочно понимать имя Моисей, Моше, как вынутый. В этом случае оно произносилось бы как Машуй, вытащенный, извлеченный. Однако ему дано имя Моисей, Моше, которое означает вытаскивающий, извлекающий. То есть не себя, других. Моисей остался за границей земли обетованной, но свой народ он вывел, извлек и способствовал их вхождению в святую землю. Моисей отвечает с такой же пророческой решимостью на призыв Бога, как Авраам и Яков: «Вот я!» Так отвечает на двойной призыв Авраам и Яков: «Вот я, вот я!» Этим самым показывая свое не только плотское, но и духовное сродство с древними пророками. Конечно, Моисей мог бы и не послушаться божественного призыва и остаться счастливым пастухом большого стада, счастливым отцом своего семейства. Но подлинное счастье человеческой жизни – это и есть распознать Божье повеление относительно самого себя и жить в соответствии с этим замыслом Творца. Несчастье многих людей и заключается в том, что они не распознали Божьего повеления относительно самих себя, занимаются не своим делом. И далее мы читаем: «И сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Исход, 3 глава, 5 стих. Что могут означать эти слова? Любая материя, через которую Господь проявляет свое присутствие, освящается и воспринимается как святое, святыня и посвященное. Святым и, следовательно, освящающим может считаться земля, как мы прочитали, и целый народ. Смотрите книгу пророка Даниила 7:24. Гора, целая гора, смотрите Даниила 9:16. Целый город, город Иерусалим, смотрите Даниила 9:24. Одежда святого, пояс святого, плат святого, смотрите Деяния святых апостолов, 19 глава, 11-12 стих. Мощи святого могут источать святость. 4 царей, 13 глава, 21 стих. И так далее, и тому подобное. В призыве снять обувь с ног своих преподобный Ефрем Сириан видит и призыв к мщению. Сними обувь твою и иди, попирай египтян, потому что вот уже 30 лет, как настало время собирания их, как виноградных гроздьев. Моисей пошел посмотреть, потому что не испугался, но когда ему явилось видение, которое было невыносимо для глаз его, закрыл лицо свое, потому что боялся взирать на Бога, хотя он прежде смотрел на ангела. Конец цитаты. Сказано в книге Бытия: «И рассказал главный виночерпий Иосифу сон свой, и сказал ему: мне снилась вот виноградная лоза, предо мною на лозе три ветви, она развилась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды, и чаша фараонова в руке у меня, и я взял ягод, выжал их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараонову». Это Бытие, 40 глава, 9-11 стих. Всем известен смысл этого сна по отношению к виночерпию. Смотрите, Бытие, 40 глава, 12-13 стих. Но есть и скрытый смысл этого пророческого сна по отношению ко всему Египту, этой империи зла. Три ветви гроздья – это три Божьих пророка, которые должны будут опрокинуть весь Египет в точило Божьего гнева, напоить египтян вином гнева Божия. Это Моисей, Аарон и Марьям, их сердца, их сестра. Каждый из этих пророков выполнил свою миссию в деле великого сокрушения оккультной цивилизации Египта. То, что чашу подают в руку фараона, пророчество о том, что и сам правитель Египта пострадает от чаши гнева Бога. Преподобный Ефрем Сириан и в этом видит миссию Моисея. Святитель Амвросий Медиоланский видит в разувании Моисея призыв для каждого верующего совлечь преграды, плоти и ступать босою стопою духа и ума. Конец цитаты. Смысл этого наставления очевиден. То, на что человек привык опираться в обычной жизни, не всегда приемлемо при исполнении воли Господа. Святитель Григорий Назианзин видит в разувании Моисея призыв для священнослужителей, представ пред Богом, отвернуться от всего тленного, чтобы не внести чего-либо мертвого между Богом и людьми. Конец цитаты. Призыв «сними обувь твою с ног твоих» на языке оригинала еще более радикальный, и здесь слово «сними» правильнее перевести словом «скинь», то есть «сбрось». По звучанию это слово на иврите «щин», близко к словам «сбросить», «шаль». И слово «сорвется», «венащаль», то есть речь идет о том, с чем необходимо расстаться самым решительным образом, особенно в создавшейся ситуации. Подобно «Господь сказал Исаии, сыну Амосову, так пойди и сними», то есть «сорви вретище с чресел твоих и сбрось сандалии твои с ног твоих». Он так и сделал, ходил ногой босой. Исаия, 20 глава, 2 стих. И в то же время мы находим в Новом Завете такой призыв. «Итак, встаньте, припоясав чресла ваши истинную и облегшись в броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир». Послание к Ефесянам, 6 глава, 14-15 стих. Два данных стиха, Исаия 22 и Ефесянам 6:14-15, их внешнее противоречие мы разрешаем следующими словами Сына Божия. Евангелие от Матфея, 10 глава, 9 и 10 стих. Наставляя своих учеников перед началом их проповеди, Сын Божий поучал их словами: «Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви». То есть припоясаться надо не туго набитым кошельком, но истинную и правдою, и обуться не в сандалии, как символ мертвости, но обуть ноги в готовность благовествовать мир. О мертвости обычных сандалий блаженный Августин писал: «Какую обувью мы пользуемся? Это ремни из кожи павших животных. Кожаные ремни мертвых животных служат для нас покровом для ног. Что же от нас требуется? Отказаться от мертвых дел? Это показано к славе на примере Моисея, когда Господь говорит ему: «Сними обувь, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Что есть святая земля, как не церковь Божия? Стоя на ней, в ней, давайте снимем обувь, откажемся от мертвых дел. Конец цитаты. Здесь мы видим, что блаженный Августин образно это понимает. Он говорит, что можно сандаль запустить куда-нибудь в сторону с паперти, но с мертвыми делами в душе войти в храм. А лучше стоять и в кожаных сандалиях, но всякую мертвость ко греху изгнать из своего сердца. Здесь, если кто-то захочет узнать, что такое мертвые дела и откуда они исходят, то мы имеем ответ в словах Сына Божия: «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками, не оскверняет человека». Евангелие от Матфея, 15 глава, 19-20 стих. О средстве, могущем избавить нас от этих мертвых дел, со всей очевидностью сказано: «То кольме», то есть «тем более», «паче», кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Послание к Евреям, 9 глава, 14 стих. Единственная мертвость, которую мы должны носить в себе, это мертвость Господа Иисуса Христа ко всякому греху. Апостол Павел наставляет нас: всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы жизнь Иисуса открылась в теле нашем. 2 Коринфянам, 4 глава, 10 стих. И далее мы читаем. «И сказал ему, то есть Моисею, я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Исход 3.6. Слова «Я Бог отца твоего» нуждаются в особом объяснении. То, что над каждым верующим человеком есть, присутствует его Бог, само по себе не является тайной. Но здесь, прежде чем сказать об Аврааме, Исааке и Иакове, Бог называет себя Бог Амрама, отца твоего, то есть отца Моисея, о котором говорится в Исход, 6 глава, 18 стих. Этим самым, как бы что-то объясняя, Бог говорит. На этот счет существует предание. Бог обратился к Моисею голосом его родного отца, Амрама, для того, чтобы установление пророческого контакта сделать еще более безболезненным. Похоже, что в случае с первым пророческим призывом Самуила мы наблюдаем подобную ситуацию, когда всякий раз, слыша голос Бога, отрок Самуил принимает его за голос своего наставника Ильи и поспешно спешит к нему, пока сам Илья не наставляет его по этому вопросу. Смотрите, Первое Царство. Моисей, услышав из горящего куста голос отца, мог задать вопрос: «Ты ли это, отец мой?» И получил резонный ответ: «Я Бог отца твоего». В этом случае данное выражение более чем уместно. Сказано: «Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них, как бы поднимающий ярмо щелюсти их, и ласково подкладывал пищу им». Пророк Осии, 11 глава, 4 стих. То есть Господь влечет нас к себе, собеседует с нами в категории нашего понимания любви и дружественного расположения. На начальных этапах пророческого диалога подобное возможно, совершенно и необходимо. Ну, например, известно, что когда многие люди умирают, они с радостью что-то видят и как бы пытаются встать и поприветствовать кого-то. И некоторые отцы говорили, это ангелы, которые приходят за душой умершего, они принимают вид отца или матери умершего человека, так легче человеку пережить встречу с иным миром. Анкелос в своем Торгуме считает, что данное выражение надо считать как обобщающее и не относит его к Амраму, отцу его. Сложная конструкция. Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова с трикратным произношением имени Бога указывает на троичность Создателя, с одной стороны. С другой стороны, говоря о Боге Авраама, Боге Исаака и Боге Иакова, Пятикнижие подсказывает нам, что опыт Бога общения каждого человека неповторим в таком контексте слова «Я Бог Отца твоего». В таком контексте эти слова могут означать: «И у твоего отца был свой опыт Бога общения, и твой опыт будет иной, чем у него». То есть впитывая добродетель Авраама, веру, добродетель Исаака, надежду, и добродетель Иакова, любовь, ты, Моисей, знаешь, чему можно последовать в жизни твоего отца, а от чего и уклонишься. Возникает и следующий вопрос по шестому стиху. Почему Моисей закрыл лицо свое? Кажется, ответ очевиден. Потому что боялся воззреть на Бога. Может быть, Моисей, совершивший убийство египтянина, не считал себя достаточно чистым, чтобы взирать на славу Господа в его божественном присутствии. Сказано же, блаженны чистые сердцем, ибо они Богу узрят. Евангелие от Матфея 5:8. Но проблема намного сложнее. Сказано, Бога не видел никто никогда. Евангелие от Иоанна 1:18. И еще, твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на горе Хариве среди огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяние, изображение какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображение какого-либо скота, который на земле, изображение какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами. Второзаконие, 4 глава, 15-17 стих. Таким образом, в Библии оспаривается сама возможность видеть Бога, но допускается возможность созерцать славу Его присутствия. Но здесь и заключается великая опасность, ведь человек может принять за Бога то, что не есть Бог. И тогда, отождествив нечто тварное с Творцом, он впадет в грех идолопоклонства. Назовет что-то или подумает о чем-то или ком-то, как о Боге. Похоже, что подобный страх принять за Бога то, что не есть Бог, испытывают и небожители. Сказано, вокруг Него стояли херувимы, у каждого из них по шесть крыл, двумя закрывал каждое лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал, и взывали они друг ко другу, говоря, «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Книга пророка Исаии, 6 глава, 2-3 стих. Вся суть споров вокруг фаворского света связана с тем же опасением. Поэтому Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся видеть Бога. Итак, расстанемся с Моисеем. На этом моменте подходит конец нашей передачи. Каким будет его диалог с Богом на Святой Горе? О чем Бог попросит человека и что человек ответит своему Создателю, мы узнаем в следующее воскресенье, если будем живы и Господь позволит, и соберемся в нашем библейском радиолектории на радио Радонеж. Спасибо, Христос.